эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Грузинская мечта поправила Госдеп».
Я не знаю, кто послужил в данном случае источником информации, посольство или неправительственной организации. Но в последнее время участились случаи, когда Госдепартамент допускает фактические ошибки в своих отчетах.
В Югоистинской правящей партии разгорелся публичный скандал.
В дискуссию вступил лично президент Анатолий Бибилов, который решил разоблачить Жанну Кочееву. Обидно и стало, что не назначили председателем Нацбанка, а мужа министром юстиции.
Грузинские ультраправые выступили против президентов Турции и Ирана.
Президент Иранской Исламской Республики Хасан Рухани недавно заявил, что Кавказ 206 лет тому назад был собственностью Ирана.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кэти Батюришвили.
Британский парламент в третий раз отверг план премьер-министра Терезы Мэй по выходу из Евросоюза. Против соглашения проголосовали 344 депутата за 286. После провала голосования Тереза Мэй заявила, что решение депутатов приведет к серьезным последствиям.
Последствия решения Палаты являются серьезными. Сейчас по закону Соединенное Королевство должно покинуть Европейский Союз до 12 апреля, всего за 14 дней. Этого времени недостаточно, чтобы договориться, принять законы и ратифицировать соглашение. И тем не менее, Палата дала понять, что не допустит ухода без соглашения. И поэтому нам придется договориться об альтернативном пути выхода.
Глава Совета Европы Дональд Туск анонсировал внеочередное заседание Совета в Брюсселе 10 апреля для обсуждения Брексита. На следующей неделе британский парламент будет голосовать за альтернативные варианты выхода из Евросоюза. Однако у депутатов нет возможности навязать свой план правительству, они могут только рекомендовать его, пишет BBC. Изначально Великобритания должна была покинуть Евросоюз сегодня, 29 марта. Позже Брюссель согласился перенести этот срок на 12 апреля. При условии принятия соглашения до конца марта этого года, если страна не выйдет из объединения до 22 мая, ей придется участвовать в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая. Белый дом получил от Государственного департамента и Минфина США предложение по второму пакету санкций против России за атаку в Солсбери. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg. В ноябре прошлого года Госдепартамент уже уведомил Конгресс США, что Россия не выполнила условия по закону о химическом разоружении. Ведомство пообещало ввести против Москвы набор очень болезненных мер. Администрация Дональда Трампа ввела санкции против России за использование химического оружия после того, как установила, что Москва использовала запрещенное нервно-паралитическое вещество против живущего в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Против России был применен закон 1991 года о контроле и ликвидации химического и биологического оружия. Он предполагает два этапа санкций против стран-нарушителей. В августе Вашингтон запретил экспорт в Россию товаров и технологий, имеющих отношение к национальной безопасности и химической промышленности, и запретил оказывать стране финансовую помощь. Москва свою причастность к инциденту в Солсбери категорически отрицает. Госдепартамент США осудил действия российских властей по задержанию 23 жителей аннексированного Крыма, подозреваемых в участии в запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир». США призывают Россию немедленно освободить арестованных крымских татар, а также других несправедливо осужденных украинцев, заявил заместитель главы американского Госдепартамента Роберт Паладино. Вчера подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 мая 23 крымско-татарских активиста по подозрению в участии в исламской партии Хизбут-Тахрир, признанной Верховным судом России террористической организацией в 2003 году. На Украине ее деятельность не запрещена. 27 марта сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии провели в нескольких населенных пунктах аннексированного Крыма обыски и задержания в домах крымских татар по уголовным делам об организации деятельности и участии в террористической группе. Задержанные крымские татары – активисты правозащитной организации «Крымская солидарность». Многие из них – гражданские журналисты. Осудили обыски и задержания крымских татар и в Евросоюзе.
Эхо Кавказа. Новости.
Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта завершена. Отметим, что сегодня, 29 марта, в венской гостинице «Бристоль» сначала состоялась встреча Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в расширенном составе с участием министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зухраба Мнацаканяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова, Эндрю Шофера, Стефана Висконти и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика. Затем лидеры двух стран продолжили переговоры по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта в формате беседы тет-а-тет. Затем к обсуждениям вновь подключились сопредседатели и главы МИД двух стран. В общей сложности встреча продолжалась 3 часа, сообщает радио «Азатутюн». Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал аресты главы фонда «Баринг Восток» Майкла Калви и своего бывшего советника и министра Михаила Абызова. Он связал их с бизнес-конфликтами арестованных. Трансляцию прямой линии с политиком вела социальная сеть ВКонтакте. Премьер-министр отвечал на вопрос о громких уголовных делах последнего времени.
Новости представила Кэти Бочуришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Ситуация с наркопреступлениями, контрабандой и отмыванием денег в Грузии. Страна попала в ежегодный отчет Госдепартамента США, но в Тбилиси с оценкой американских дипломатов не согласны. Правящая партия указывает на фактические ошибки и призывает не прислушиваться к информации альтернативных правительству источников. Владимир Унанянц о докладе и реакциях на него.
Расположение Грузии вдоль традиционных маршрутов контрабанды на Кавказе делает ее уязвимой для транснациональных преступных организаций, которые продолжают торговать опиумом, героином и основными химическими прекурсорами, используемыми для производства героина. Это выдержка из доклада Госдепартамента США по ситуации с наркотрафиком и другими преступлениями в мире. В частности, американские дипломаты высказали озабоченность тем, что ситуация с наркотиками на территории Грузии далека от идеальной. Наблюдается рост наркомании среди местного населения. При этом в документе говорится:
правительство Грузии и неправительственные организации сообщают о существенных проблемах злоупотребления психоактивными веществами в стране. По оценкам, число потребителей наркотиков составляет порядка 50 тысяч человек. Самыми популярными, особенно среди молодого поколения, остаются синтетические клубные наркотики.
В отчете также приводятся события апреля 2018 года, когда полицейские рейды в двух популярных тбилисских ночных клубах привели к беспорядкам в столице. Тогда тысячи людей вышли на улицу, обвиняя правительство в злоупотреблении властью и призвали смягчить наркополитику в стране. В связи с этим в документе отмечается, что власти Грузии высказывали обеспокоенность тем, что такая реакция населения может помешать будущим операциям по борьбе с наркотиками. Развитие ситуации в отчете Госдепартамента представлено так.
В июле 2018 года Грузия легализовала выращивание и производство каннабиса для медицинских целей и декриминализировала личное использование марихуаны. На данный момент недостаточно данных для оценки того, повлияет ли это на потребление, продажу и транзит других запрещенных наркотиков.
В Тбилиси на документ отреагировали неоднозначно. Отрывок, касающийся легализации марихуаны, дал властям повод для критики. Правящая партия обвинила гражданский сектор в предоставлении Госдепу ложной информации. По словам главы фракции «Грузинской мечты» в парламенте Мамуким Динарадзе, безответственные действия местных НПО поставили американское внешнеполитическое ведомство в неудобное положение.
Информацию Госдепартамент может получить двумя путями. Либо от правительства, либо от гражданского сектора. Мы все прекрасно понимаем, что правительство не могло передать неверную информацию. Таким образом, получается, что они непроверенные данные нашему стратегическому партнеру поступили от какой-то неправительственной организации. В отчете говорится, будто Грузия приняла решение о культивации марихуаны. Этого не произошло, поскольку мы, учитывая общественное мнение, отозвали соответствующий законопроект из парламента. Это серьезная неловкость, и, надеюсь, в будущем у нашего главного партнера такая неловкость не возникнет.
Неверное описание ситуации с легализацией марихуаны в партии власти, видимо, расценили как возможность поставить под сомнение весь документ, в том числе и самую неприятную его часть, касающуюся отмывания денег. В отчете указывается.
Основная часть незаконных доходов в Грузии связана с банковским мошенничеством, киберпреступностью, незаконным присвоением средств. Несмотря на то, что правительство начало финансовые расследования по делам наркопреступлений и нет достаточных доказательств для того, чтобы предполагать, что значительный объем нелегального дохода, полученного от торговли наркотиками, отмывается через официальную финансовую систему, тем не менее, поскольку Грузия находится в контрабандном коридоре, с большой вероятностью на территории страны происходит отмывание денег. В частности, территория Южной Осетии и Абхазии, оккупированной Россией, находится вне контроля грузинского правительства и не подлежат мониторингу.
На рекомендацию Госдепа прокуратуре и правоохранительным органам Грузии уделять больше внимания поиску связи между организованной преступностью и отмыванием денег вице-спикер Тамар Чугушвили порекомендовал американским дипломатам перепроверять информацию.
Я не знаю, кто послужил в данном случае источником информации, посольство или неправительственной организации. Но в последнее время участились случаи, когда Госдепартамент допускает фактические ошибки в своих отчетах. Это касается той части, где написано об отмывании денег и легализации марихуаны. Мы все прекрасно знаем, что культивация марихуаны у нас не легализована, так что налицо неверная информация. С другой стороны, что касается проблем с наркореализацией в стране, полную информацию об этом мы и так получаем, только не от Госдепартамента, а от МВД.
Оппозиция назвала реакцию грузинской мечты нездоровой. Вместо того, чтобы обвинять любой критики со стороны международных партнеров местной неправительственной организации, руководству Грузии следует вплотную заняться искоренением тех проблем, на которые указал Госдепартамент, считает представитель Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Отмывание денег, наркоторговля, легализация полученных от нее денег – это в последние годы действительно стало для Грузии серьезной проблемой. Причиной этому, с одной стороны, стал возросший криминал, с чем правительство никак не борется. А с другой стороны, это неформальное клановое правление с интересами конкретных людей в различных финансовых секторах. И обвинять в любой критике со стороны наших международных партнеров, которая проявляется в различных резолюциях, отчетах и других документах, подготовленных различными международными организациями, неправительственный сектор несерьезно и говорит о нездоровой ситуации.
В самом гражданском секторе реакцию властей назвали странной. Председатель Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе призвал грузинскую мечту прямо назвать организации, которые предоставляют международные партнерам заведомо ложную информацию.
Я увидел в этом заявлении новое послание. Якобы неправительственный сектор ставит в неловкое положение Госдепартамент стратегического партнера. Неделю назад говорили, что мы ошибаемся, теперь вот ставим в неловкое положение. Наверное, будет лучше, если они все перепроверят и сами все расскажут населению. А если члены парламента говорят о таких вопросах, обо всем в гражданском секторе, будет лучше, если они назовут, кого имеют в виду, так как у гражданского сектора сегодня больше представителей, чем у парламента.
При этом будут ли учтены рекомендации Госдепартамента США относительно усиления контроля за наркопреступлениями и отмыванием денег, в правительстве не комментируют. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Правящей партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия в преддверии парламентских выборов разгорелся публичный скандал. Одна из ее членов, Жанна Кучева, объявила о выходе из рядов Единой Осетии, после чего в самопиаре бывшую соратницу обвинил спикер парламента Петр Гасев. Крадусь дискуссии поднял югостенский президент Анатолий Бибилов, который написал в Фейсбуке, что Кочева обиделась на то, что ее не назначили председателем Нацбанка, а ее мужа – министром юстиции. Публичное выяснение отношений проходит в преддверии съезда «Единой Осетия», на котором должны быть утверждены списки кандидатов в депутаты. Ирина Келихсаева о том, что пошатнуло единство рядов правящей партии.
Скандалы сотрясают Единую Осетию не впервые, правда, редко подробности выливались в публичное выяснение отношений. Исключение разве только случай с изгнанием из рядов фракции уже бывшего вице-спикера парламента Дмитрия Тасоева 2 года назад. Накануне один из самых преданных членов правящей партии, глава парламентского комитета по бюджету и налогам Жанна Кочева, заявила на заседании о добровольном выходе из рядов Единой Осетии. При этом, цитируют ее дословно журналисты, «Из фракции я не выхожу ни в какую политическую партию не вступаю. Я остаюсь активным членом гражданской общественной жизни нашей республики. Я изменяла, изменяю и буду изменять жизнь своего народа только в лучшую сторону, настолько, насколько это в моих силах». От дальнейших комментариев глава комитета отказалась, однако реакция ее однопартийцев не заставила себя долго ждать. Спустя пару часов на ее заявление отреагировал спикер парламента Петр Гасев, он же глава фракции «Единая Осетия». «Останется Жанна Кочева во фракции или нет, — заявил Гасев, — решать не ей, и назвал выступление главы парламентского комитета на сессии элементом самопиара. Естественно, что эта новость стала номером один и в социальных сетях, где партийцы продолжили перепалку. Мало того, в дискуссию вступил лично президент Анатолий Бибилов, который решил разоблачить Жанну Кочеву. Обидно и стало, что не назначили председателем Нацбанка, а мужа министром юстиции. В любом случае, удачи ей. Иронизируя над фирменными тремя восклицательными знаками Бибилова, она тактично ему напомнила, что 3 ваши предвыборные кампании «Я, моя семья и мое окружение» только шли бок о бок с вами. Что касается должностей за министерский портфель, мы вас никогда не просили. Желаю вам и нашему народу мира, любви и процветания. Особенно умиляют 3 кампании, продолжил гневную отповедь Анатолий Ильич. И во второй раз подтвердил, что Кочева якобы умоляла назначить ее главой Нацбанка, а мужа министром юстиции. Примечательно, что вся эта переписка происходила в социальной сети Facebook, где часто любит появляться президент Бибилов, в группе «Южная Осетия. Государство Алания». Создали ее члены Единой Осетии. Доступ в группу ограничен людям, которые могут задавать неудобные вопросы, сомневаться в идеалах партии или, не дай бог, бросить тень на светлые образы партийцев. О блокировании неугодных участников не раз жаловались пользователи сети. Судя по тому, что эти скриншоты весь день перебрасывают друг другу жители республики, жаркие споры единоосов не оставили равнодушными даже проверенных участников закрытой группы. О том, что партию накануне парламентских выборов начинает штормить, уже давно говорят в югостинском обществе. Объясняют это тем, что члены многочисленной Единой Осетии, амбиции которых подогреты не только успехом их лидера на президентских выборах, якобы поддержкой из России, но и далеко идущими личными планами, будут бороться всеми доступными способами за первые места в партийном списке. Предвыборный съезд партии пройдет в ближайшее воскресенье. Делегаты должны, в том числе, утвердить список кандидатов. Поэтому наблюдатели с интересом ждут его результатов и, возможно, нового витка внутрипартийных интриг. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Вене прошла первая официальная встреча лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Она продолжалась около 3 часов, из которых больше 2. Пашинян и Алиев говорили с глазу на глаз. О чем, впрочем, так и остается пока тайной. Контекст же этой встречи мы обсудим с английским политологом Томасом Девалом. Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову. Он с нами в студии.
Томас, добрый вечер.
Добрый вечер.
А, Томас, 2 часа один на один – это довольно много для того, чтобы обсудить серьезные вопросы. Как вы думаете, что могли все это время обсуждать Пашинян и Алиев?
Ну, это, конечно, 2-3 часа – это довольно долго, но чтобы обсудить все важные вопросы Карабахского конфликта, нужны не часы, а одни. И тем более это первая официальная встреча Пашиняна и Алиева. Они уже в неформальном формате встретились, по-моему, в Душанбе, в Давосе. Но пока так серьезно они не встретились. Это значит, они тоже должны познакомиться, понять внутреннюю позицию в обеих странах. Ну, В итоге, конечно, 2-3 часа это хорошо, но, по-моему, нужно гораздо больше.
А Том, как вы думаете, это был, они прошлись, вот просто, скажем так, проинвентаризировали все горячие вопросы повестки дня на Горный Карабах с армяно-азербайджанской, или они сосредоточились на каких-то вот принципиальных вопросах, в частности, с тем, с чем ехал Пашинян в Вену, прежде всего, добиться возвращения карабахской делегации за стол переговоров?
Но это уже стал ключевым вопросом, что Пашинян настаивает на изменении формата, на том, что процесс, он считает, что процесс должен быть расширен, чтобы процесс должен включить и карабахских армян. Баку принципиально против этого. Но есть, надо отметить, что карабахские армяне раньше, но гораздо раньше, в начале 90-х, участвовали в переговорах. И вот этот нынешний формат, где фактически встречаются, все основывается на лидерах Армении и Азербайджана, это уже 20 лет с тех пор, как стали встречаться Кочериан старшим Алиевым. Я думаю, что, в принципе, можно расширить формат, но, несомненно, Азербайджан тогда будет настаивать на присутствии и карабахских азербайджанцев. И это очень долгий разговор. В принципе, конечно, я думаю, что вот такой тет-а-тет формат – это не решение конфликта, что должен быть гораздо более структурный, комплексный подход к решению конфликта, чем просто периодические встречи двух лидеров.
Я знаю, что вы довольно скептически относитесь к перспективам какого-то продвижения этого вопроса сейчас, после революции в Армении. А как вы думаете, эта встреча, это была просто протокольная встреча ради встречи, в смысле лучше вести переговоры, чем не вести переговоры, или все-таки Минская группа надеялась все-таки что-то сдвинуть и развить, ну, какую-то оттепель, какую-то динамику, которая появилась после Душанбе и Давоса?
Ну, я думаю, что это, можно сказать, что это возобновление процесса. Фактически 7-8 лет не идет серьезный переговорный процесс. Последний раз, когда они были достаточно близко к решению, это было в Казани, это был 2011 год. И с тех пор мы видели возвращение конфликта, четырехдневная война в 2016 году, 3 года назад. Значит, я скептически отношусь к идее, что будет прорыв, но я очень положительно отношусь к тому, что возобновляются переговоры, что уже новые лидеры встречаются. Есть и позитив в том, что в прошлом году было гораздо меньше потерь на линии фронта, на линии соприкосновения. По-моему, 14 человек погибли на линии фронта. Это, конечно, не ничего, но это гораздо лучше, чем несколько лет назад подряд. Я думаю, что нужно большое терпение, чтобы развивать процесс. И вот в этом есть, конечно, очень много вопросов. Готов ли Азербайджан, Азербайджан в первую очередь подождать, пока Армения развивает новую позицию по переговорам?
Кстати, вот как раз об этом хотел спросить. В какой степени Пашинян является заложником своей внутриполитической ситуации?
Ну, я думаю, что Пашинян не торопится. Для него, конечно, главное – это внутриполитическая ситуация, это укрепление власти, это внутренние реформы. Плюс тому, в самом Карабахе сидит старый режим, фактически это люди уже близкие к Сержу Саркисяну и старому режиму. Значит, что их трудно ему убедить в том, что нужно что-то изменить в карабахском процессе. Он, значит, он не торопится, но он также понимает, что есть этот момент оттепели, есть что ситуация, военная ситуация довольно тихая, и что поэтому он должен доказывать свою искренность, то, что он намерен что-то делать. Что именно он может делать, вот в чем вопрос.
Да, как раз это и был вопрос, но поскольку у нас на него ответа нет, я спрошу по-другому. А Пашиняну сложнее ведь, чем Саргсяну в некоторых вопросах. С одной стороны, вроде бы, да, есть импульс, и в Баку с некоторым энтузиазмом даже относились к его, к революции, к изменениям в Армении, но с другой стороны, сейчас в Баку, в общем, наблюдается некоторое разочарование Пашиняном, если, в общем, как-то какие-то такие термины уместны. Как быть Пашиняну вот между вот этим разочарованием в Баку и опасностью, ну, Ван Дэй, которая, в общем, может в любой момент развиться в Армении?
Да, действительно, я думаю, что в некоторых отношениях будет труднее Баку договориться с Пашиняном. Во-первых, он постоянно говорит, что не он решает, а вся Армения плюс Карабах. Значит, что он не сторонник такой вертикальной позиции, как Саркисян, который претендовал на то, что он именно может принять решение. Это один вопрос. И то, что у Пашинян, конечно, человек из Республики Армения, а не Карабаха, это тоже создает, несомненно, проблемы, что как бы принято в Азербайджане считать, что Карабах и Армения это фактически это одно целое, что касается карабахского урегулирования. Но, несомненно, у них есть и разные позиции.
Насколько Баку связан своей жесткой риторикой последних лет, которую он развивал довольно сильно?
Я думаю, что Баку сильно связан, что риторика была на таком уровне последние годы. Были такие заявление, что очень трудно просто отступаться, пойти назад. И, ну, не будем забывать, что достаточно недавно были вот эти процессы против Рауф Мекадирова, журналиста Арифа Лейла Юнуса, когда их обвинили, что фактически они армянские шпионы. Это был как бы главный аргумент против них. И вдруг говорит населению, что все будет наоборот, что будет мирно с армянами, и, конечно, не очень легко.
А, Том, у нас осталось 40 секунд. Я прошу за это время у вас ответить на вопрос. А Минская группа, посредники еще каким-то образом хотят заниматься урегулированием на серьезном уровне? Есть ли на столе какие-то принципы, подобные мадридским? Или речь идет о тушении пожара и избежании того, что происходило, скажем, в апреле 2016 года?
Я думаю, что без международных посредников этот вопрос не решится, но конечно, времена не те, и нельзя сказать, что Вашингтон с Москвой так хорошо сотрудничает. Но неизбежно все-таки какое-то международное вмешательство. И я думаю, что об этом сейчас как бы идут серьезные дискуссии и в Европе, и в России, и в США.
Но какие-то планы еще есть? Вот, скажем, мадридские принципы еще на столе? Или они уже сменены чем-то другим, или от них уже отказались? Как по-вашему?
Я думаю, что плана Б нет, по-моему. По-моему, другого не выдумали, чтобы решить самый сложный вопрос, вопрос статуса Нагорного Карабаха. И я думаю, что мадридские, в принципе, хотя не популярны, стараются все-таки решить этот вопрос. И другого пока я не вижу.
Последний вопрос, коротко. Сближается каким-то образом позиции Москвы и Вашингтона?
Трудно сказать, что, к сожалению, я думаю, что у них так много другого есть сложного, что хотелось бы, что на этом вопросе они могут сотрудничать, но становится, конечно, труднее.
Спасибо большое, Том. Спасибо.
Напомню, на прямой связи с Лондона с нами был Томас Девал, с ним беседовал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бучеришвили.
Вошедшие в акваторию Черного моря боевые корабли 2-й постоянной военно-морской группы НАТО на следующей неделе посетят грузинский порт Поти. Как сообщила сегодня, 29 марта, в Твиттере посольства Польши в Грузии, визит кораблей в Поти ожидается 1 апреля. В сообщении отмечается, что это еще один четкий сигнал – больше НАТО в Грузии. Корабли НАТО в последние годы часто посещают грузинские порты. В конце января порт Батуми посещал американский эсминец Дональд Кук, информирует Интерфакс. Боевые корабли НАТО накануне, пройдя проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в акваторию Черного моря. В состав группировки входят ее флагман эсминец ВМС Нидерландов Эвертсон, канадский фрегат Торонто, испанский фрегат Санта-Мария, турецкий Гелиболу-Клу и также вспомогательное судно ВМС Франции ВАР. Ожидается, что канадские и испанские фрегаты после патрулирования группы в Черном море 1 апреля зайдут в Одессу. После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. Как сообщили сегодня в Национальном центре управления обороны РФ, силы Черноморского флота, включая корабль-разведчик «Иван Хус», сопровождают группу кораблей НАТО, которая вошла в Черное море. Юго-осетинский парламент выступил с заявлением в связи с нарушением воздушного пространства самопровозглашенной республики грузинскими беспилотными летательными аппаратами в конце февраля текущего года. Об этом сегодня информирует агентство РЭС. С инициативой отреагировать на инцидент на заседании сессии законодательного органа выступил депутат Амиран Дьяконов. Последние инциденты подобного характера имели место 23 и 24 февраля в районе города Квайса, сказано в заявлении. Отмечается, что провокации подобного характера участились, когда в Тбилиси проходят многонациональные командно-штабные учения, в которых участвуют более 20 стран, союзников и партнеров Грузии по НАТО. Представители законодательного органа напомнили, что эскалация конфликта в августе 2008 года произошла по окончании совместных учений вооруженных сил Грузии и США Immediate Response 2008, которые проводились с 15 по 31 июля 2008 года в Азиане с участием представителей вооруженных сил Украины. Представители Священной Митрополии Абхазии опубликовали документ, который 22 марта 2019 года представители Сухума-Пицунской епархии, зарегистрированной самопровозглашенной республики в качестве Абхазской православной церкви, иеромонах Василиск и иерей Далмат передали председателю Совета Священной Митрополии Абхазии архимандриту Дорофею. Его содержание в очередной раз нивелирует попытки Совета Священной Митрополии разрешить недопонимание и восстановить братские христианские отношения в среде православного духовенства Абхазии, говорится в сообщении Священной Митрополии Абхазии.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сразу две шумные акции протеста ультраправых прошли сегодня в Тбилиси. Мишенью участников акции стали посольства Ирана и Турции в грузинской столице. В ходе акции были слышны ксенофобские заявления. Что послужило триггером, расскажет Мзия Парисишвили.
утверждая, что Турция и Иран – исторические враги Грузии, жаждущие в наше время властвовать над его православной родиной. Один из организаторов акции протеста, Александр Палавандишвили, тем не менее был оптимистичным. Стоя у ворот посольства Турции с мегафоном в руках и окидывая взглядом примерно 150 единомышленников, Палавандишвили сказал, что именно его обнадеживает.
Сегодня мы пришли сюда с транспарантом, на котором написано «Айя София – наш храм». Мы дети маленькой Грузии, которых делает сильнее вера в Христа, смогли выразить поддержку греческому народу еще в далекие времена в Константинополе. Поэтому мы никогда не теряем воинственный дух.
На фоне аплодисментов Александр Павлович, ссылаясь на историю, обещал, что грузины как защищали Византию, Константинополь и православие, так и сейчас защитят их от Турции и его президента Таипа Раджапа Эрдогана. После того, как США на днях признали голландские высоты территории Израиля, а еще раньше Иерусалим столицей Израиля, президент Турции в ответ пригрозил, что Софийский собор в Стамбуле станет мечетью. Чтобы помешать планам президента Эрдогана, участники акции протеста, в основном представители Союза православных родителей и партии «Грузинская идея», и собрались у здания посольства Турции в Тбилиси. Еще один организатор акции протеста, лидер партии «Грузинская идея» Леван Чачуа, напомнил и о старых грузинских претензиях к Турции. Аджария 300 лет была оккупирована Османской империей, а это та же самая Турция, которая сейчас рассматривает Грузию как свою провинцию, пояснил Чачуа. Потому и пестрели на красных баннерах надписи «Нет турецкой оккупации, прекратить строительство мечетей». Выступающего прервал один из участников акции протеста, сообщив, что их на Фейсбуке смотрят 1500 человек. И эту радостную новость нужно отметить аплодисментами. Ведь их постоянно блокируют, подвергают гонениям, потому что, оказывается, они делают ксенофобские и гомофобские заявления. Это религиозная экспансия, продолжая турецкую тему, взял слово Дмитрий Лоткипаница, бывший член партии Нино Бурджанадзе. Но Грузии, помимо Турции, грозит, оказывается, и иранское нашествие.
Президент Иранской Исламской Республики Хасан Рухани недавно заявил, что Кавказ 206 лет тому назад был собственностью Ирана. Когда такое заявление делает глава государства, это не что иное, как прямой призыв к своим гражданам осуществлять экономическую, политическую и религиозную экспансию для восстановления исторической справедливости для иранского государства.
И эти претензии, отметил Дмитрий Лоткипаница, он лично высказал послу Ирана в Грузии. До того, как направиться к посольству Турции, ультранационалисты свой протестный день начали с дипмиссии Ирана. В отличие от турецкого, иранский дипломат их принял и выслушал. Ведь помимо слов президента, участники акции протеста были разгневаны поведением и словами иранского рэпера Эмира Татла. В грузинских соцсетях появились видео с фрагментом его концерта в Тбилиси с грузинским переводом. И согласно этому переводу рэпер говорил о том, что будет курить марихуану, а потом выражался нецензурными словами о грузинах и Грузии. Посол Ирана Саид Джавад поведал оскорбленным организаторам акции, что этот рэпер не по душе иранскому правосудию. Он оказывается давно в бегах, против него возбуждено уголовное дело, и что после Ирана рэпер Татла не прижился и в Турции. А как он попал в Тбилиси, иранское посольство понятия не имеет.
Хочу заверить, что иранский народ любит грузинский народ. Исторически у нас много общего. Ни один иранец не позволит себе публично оскорбить грузинский народ,
заверил иранский посол. После этого и решили направиться ультранационалисты к посольству Турции. Простояв там пару часов, они разошлись, но обещали оставаться на страже Родины и обойти всю Грузию, чтобы оповести грузин о том, что их лишают православия и национальности. Ярким и наглядным примером дезинформации общества считает сегодняшнее действие исследователь фонда развития медиа Софо Гелава. Она обращает внимание на то, что организаторы акции протеста представители пророссийских сил. Дмитрий Лоткипаница Кипанидзе с 2013 года возглавляет фонд имени Евгения Примакова и имеет тесные связи с фондом Горчакова, считающимся одним из инструментов мягкой силы Кремля. И Чачу Айлорд Кипанидзе открыто поддерживает грузинский марш, представители которого неоднократно нападали на мигрантов из стран Ближнего Востока. На этот раз эксцессов не было. Но одно дело свобода слова, а другое то, что они мобилизуют сторонников, распространяя ложную информацию. Выяснилось, что иранский репер на самом деле ничего такого не говорил, и грузинский перевод был ошибочным. Все это наводит на мысль, что это было сделано нарочно. Зачем нужно собираться у посольства из-за выражения одного конкретного человека и требовать от посольства объяснений? Но это стало всего лишь поводом для усиления фобии в обществе, считает Софо Гилава. Она выражает сожаление, что представители власти на такие выпады ультранационалистов не реагируют оперативно и не стараются нивелировать их неправдивые заявления о зарубежных стратегических партнерах и соседях. Зия Парис Ишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия отклонили проект конституционного закона о парламенте. Чем он не понравился законодателям, выяснял Мурат Гукимухов.
Законопроект на рассмотрение парламентария вынесла член фракции «Единая Осетия», глава комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Нонна Тигеева. Конституционный закон требует одобрения 2/3 депутатов или 23 законодателей из 34. За новый закон о парламенте проголосовал лишь 21 депутат. Этот результат удивительным образом совпадает с межпартийным раскладом в парламенте, где 20 мандатов у партии власти «Единая Осетия», а остальные у нейтралов и оппозиционеров, 6 у «Единства народа» и по 4 у «НХАС» и «Народной партии». У «Единой Осетии» есть простое, но нет конституционного большинства для принятия конституционных законов. И нет кворума. Быть может, поэтому и не получилось провести закон. Меня заинтересовало, почему часть депутатов проголосовала против. Что им не понравилось в законопроекте? Среди тех, кто выступал на сессии против принятия законопроекта, депутат от партии «НХАС», юрист Зита Бисаева. По ее словам, она голосовала против, потому что новый закон ничего нового не определял, за исключением трех новшеств, которые входили в противоречие с Конституцией. Первое – антиконституционное. Конституционное новшество предполагало новый порядок вступления в силу законов. Дело в том, что по действующей Конституции Южной Осетии нет никакой разницы между порядком вступления в силу конституционного и обычного законов. Инициаторы предполагали изменить этот порядок, говорит Зита Бисаева.
Они указали в законе, что конституционные законы президент обязан подписывать и не имеет права наложить отлагательное вето на них. Но это неправильно, потому что по Конституции у нас единый порядок вступления в силу таких законов, как конституционных, так и обычных.
Отлагательное вето – это неотразимое средство воздействия президента на парламент. В случае, например, если он, как гарант конституционных прав граждан или по каким-то другим соображениям, не согласен с принимаемым законом, считает его неправильным. Лишить права президента на вето – значит ограничить его компетенцию. Тем более по такому значительному вопросу, как вступление в силу новых конституционных законов. Еще одно нововведение, которое предлагали инициаторы законопроекта, расширить возможности для досрочного прекращения полномочий парламентом, говорит Зита Бисаева.
Конституция – это единственное основание, по которому президент имеет право распустить парламент. Это пересмотр основ конституционного строя парламентом, но при наличии заключения Конституционного суда. Но помимо этого было еще два основания распуска парламента, что противоречит также Конституции. Там был самороспуск и еще досрочное прекращение полномочий парламента. Я не увидела объяснений процедуры, в каких случаях это возможно.
Смысл термина «самороспуск» более-менее понятен. А что имелось в виду под вторым термином «досрочное прекращение полномочий»? Это тоже что-то добровольное?
Вот для меня тоже я не нашла ответа, я задала этот вопрос. И я не получила ответа от законодателя, который проявил инициативу.
И, наконец, третья новация, которую сегодня пыталась провести партия власти, говорит Зита Бисаева.
В полномочия парламента была включена норма, в соответствии с которой мы должны были бы осуществлять контроль над исполнением Конституции. Но это не наша функция по Конституции. Контроль над исполнением Конституции – это прерогатива лишь только Конституционного суда.
То есть вы не можете трактовать законы?
Конечно. Мы не можем трактовать и комментировать Конституцию. Мы только следим за тем, чтобы у нас законы, которые мы принимаем, соответствовали Конституции. Другое дело, что принятие законов и контроль за их исполнением мы проводим самостоятельно. Конституции четко прописано, что это прерогатива парламента.
Конституционный суд так и не сформирован, зато его функции решили передать парламенту.
Да, Конституционный суд, к сожалению, до сегодняшнего дня не сформирован, несмотря на то, что финансовая сторона этого вопроса уже обговорена с Российской Федерацией, и давным-давно еще при Леониде Харитоновиче начался формироваться Конституционный суд, были назначения, но, однако, до сих пор пока мы не видим желания сформировать Конституционный суд. Ну, а необходимость в этом суде у нас есть.
Самое непонятное в этой истории, в чем смысл затеи с новым законом о парламенте. Здесь мнения депутатов и наблюдателей, с кем удалось сегодня пообщаться, расходятся на две версии. Одни считают, что это проблема компетентности инициаторов. Дескать, намудрили, сами не поняли чего. Другие не склонны упрощать. В распоряжении партии достаточно экспертов, в том числе опытных юристов, которые не могли не заметить такие грубые ошибки. Возможно, считают они, предприятие затевалось в интересах инициаторов, что называется, с прицелом на будущее, исходя из каких-то вариантов развития событий, например, результатов на парламентских или следующих президентских выборах. Быть может, такие подозрения возникли у многих депутатов, поэтому законопроект и не прошел. Мурат Бутимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Несмотря на объявление о президентских амбициях, сделанное бывшим главой абхазского СГБ, эту неделю в Абхазии трудно назвать запоминающейся. Ничего громкого, яркого или сенсационного не произошло, но жизнь шла своим чередом, и к пятнице запомнилась событиями, о которых расскажет наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Если окинуть взглядом прошедшую неделю, то она покажется невыразительной. Ничего громкого, яркого, сенсационного не было. Но жизнь шла своим чередом, и неделя к пятнице заполнилась событиями, о которых стоит рассказать. Так правительство рассмотрело отчеты нескольких министерств, и мы узнали, что 50 тысяч граждан России, проживающих в Абхазии, то есть мы, получили в 2018 году полисы медицинского страхования. В 2018 году в Абхазии было совершено 782 преступления. Это на 102 меньше, чем в 2017. Из них тяжких преступлений 347, и это на 94 преступления меньше, чем в 2017 году. Налоговики Абхазии собрали в бюджет 2,5 миллиарда рублей и выполнили план на 95%. Самым стахановским по сбору налогов оказался Сухумский район, выполнивший план на 196%. Аутсайдером, как обычно, является Чимчирский район, который смог выполнить план только на 66%. Министерство финансов отрапортовало, что исполнение государственного бюджета в 2018 году с учетом российской финансовой помощи составило 9,2 миллиарда рублей. Из этой суммы собственные доходы республики – 4,7 миллиарда рублей. Решением Кабинета министров на этой неделе был создан еще один национальный парк – Кадорское ущелье. На этой неделе мы ждали, что депутаты назначат дату президентских выборов, но заседание не состоялось, причину никто не объяснил. Зато потенциальные кандидаты решили, видимо, не дожидаться официального старта. Самым нетерпеливым оказался Астамур Тарба, бывший глава службы государственной безопасности, который 15 лет тому назад покинул госслужбу и все эти годы политикой не занимался, ни в одной партии не состоял, и вдруг заявил о своем намерении претендовать на пост главы государства. Первая ласточка, как говорится, прилетела. На днях представила свое заключение правительственная комиссия по урегулированию вопросов административного управления и творческой деятельности Абхазского государственного драматического театра. Больше месяца бастует значительная часть коллектива театра, требуя сместить недавно назначенного директора и вернуть прежнего, изменить устав театра и разделить полномочия директора и художественного руководителя, а также расширить полномочия художественного совета. В заключении комиссии говорится о готовности внести изменения в устав, на которых настаивают протестующие. Вопрос о назначении худрука остается открытым. До его решения все полномочия в сфере творческой деятельности театра передаются художественному совету. Министерство сельского хозяйства Абхазии сообщило, что в 4 районах – Гагрском, Гутаутском, Сухумском и Ткварчальском – началась пахота земель. Дефицитов техники нет. Вчера в здании посольства Венесуэлы в Италии состоялась встреча посла по особым поручениям МИД Абхазии Вита Гритани с послом Венесуэлы в Италии Хуаном Родригесом Диасом. Гритани от имени МИД Абхазии выразил всецелую поддержку братскому народу Венесуэлы и взял на себя инициативу по организации сбора лекарственных препаратов, а также выразил намерение доставить их лично в Венесуэлу. В Центральном выставочном зале Союза художников в Сухуми открылась традиционная весенняя выставка и прошли 2 чемпионата Абхазии по пауэрлифтингу и по настольному теннису. В полуфинал теннисного турнира вышли 4 команды. Победителями стали следующие команды. Города Сухум – первое место, пивоваренный завод Сухумский – второе место и пограничное управление ФСБ России в Абхазии – третье место. Рабочая неделя была холодной. Временами лили дожди. В промежутках выглядывало солнце. Почти все время дул ветер, и долгожданное тепло так и не наступило. Приятный прогноз обещают на выходные. Говорят, будет сухо. В субботу плюс 11, а вот в воскресенье, наконец, плюс 16. Возможно, отогреемся. Несмотря на погоду, абхазские представители флоры щедро цветут и пахнут. За лиловые краски на улицах Сухума отвечают магнолия Суланджа и багряник или иудина дерево. Цветет, распространяя медовый аромат, лавровишня. Обочины тротуаров украсили фиалки. Весна идет. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
После рекордов 2018 года на рынке недвижимости сначала спад. Начался спад, об этом говорится в исследовании брокерской фирмы TBC Capital. По мнению специалистов, ужесточение надзора со стороны Нацбанка оказало прямое влияние на ситуацию в строительном секторе. С подробностями Ираклий Рагвелидзе.
Исследование рынка недвижимости выявило тенденцию снижения продаж. По итогам 2018 года общая капитализация рынка составила около 4 миллиардов лари, из которых 65% пришлось на новое жилье, остальное на рынок вторичного жилья. Заместитель директора TBC Capital Георгий Тхилидзе спрогнозировал поэтапное увеличение цен на все виды жилья. Причина кроется в мерах Нацбанка, ужесточившим требования по выдаче ипотечных кредитов. Напомним, в соответствии с новыми правилами регулятора, объем кредита должен соответствовать декларированному доходу заемщика. Лимит на ипотеку ограничен 15 годами, но даже в случае получения ипотечного кредита для покупки недвижимости необходимо сделать минимальный взнос в размере 30% от ее стоимости.
Увеличение числа закупок недвижимости со стороны иммигрантов и иностранцев оживили рынок в прошлом году, однако банковские регуляции, введенные в январе, оказали негативное влияние на количество продаж. Впрочем, на этом фоне мы ожидаем постепенного улучшения покупательной способности граждан, что в долгосрочной перспективе вновь оживит рынок.
Полагает Георгий Тхелидзе. В качестве другого негативного фактора авторы исследования назвали ужесточение требований по безопасности строительства. Количество выданных разрешений по стране в строительном секторе в январе снизилось на 45% в сравнении с тем же периодом прошлого года. По мнению гендиректора строительства компании Дирси Бесо Джикураули, меры Нацбанка поставили девелоперов в непростое положение.
На сегодня банки не рискуют выдавать долгосрочные кредиты в лари, так как перспективы туманны. А в этой ситуации девелоперские компании вынуждены обратиться к внутренней рассрочке, что сопряжено с рисками. Думаю, меры Нацбанка были поспешны и не до конца продуманы.
Аналогично считает председатель Ассоциации застройщиков Иракли Рустамашвили. Нацбанк поставил отрасль на грань выживания, считает он.
Думаю, эти регуляции вообще не были нужны, по крайней мере, в строительстве. У нас не возникало никаких проблем. В строительном секторе ни платежи, ни не превышали 1% со всего оборота. Это очень низкий показатель. Поэтому не было никакой необходимости ради этого 1% принимать решение, обвалившее продажи на рынке недвижимости. Для нас все обернулось катастрофой, а бюджет страны недосчитался десятков миллионов лари.
Со своей стороны, глава Кабмина Мамука Бахтадзе заявил, что всем придется свыкнуться с мыслью, что больше не будет заранее обреченных на невыплату кредитов. Впрочем, премьер все же допустил ревизию некоторых решений. Самым дорогим городом страны остается Тбилиси. В отличие от его пригородов, где преобладает спрос на малометражное жилье, в центральных районах столицы наблюдается повышенный спрос на большие квартиры. В отдаленных от центра районах цены приблизительно ниже на 20%. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе Сухумский городской суд самопровозглашенной Республики Абхазия вынес обвинительный приговор 33-летнему Алхазу Хагушу, который полгода назад открыл беспорядочную стрельбу на свадьбе, в результате чего погиб мужчина и была тяжело ранена женщина. Подсудимый получил 8,5 лет лишения свободы. Относительно обоснованности этого решения развернулась общественная дискуссия, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
«Эхо Кавказа» уже дважды рассказывало о стрельбе с трагическими последствиями, открытой одним из гостей в сухумском банкетном зале «Абырлыш» во время свадебного торжества 22 сентября прошлого года. Сперва, сразу после этой трагедии, в результате которой был смертельно ранен Вадим Бегвава, 1958 года рождения, и тяжело ранена Мадина Тыркба, 1980 года рождения, затем 18 марта этого года, когда в эфире прозвучал репортаж с одного из заседаний судебного процесса по уголовному делу в отношении Алхаса Хагуша, который произвел на свадьбе те 3 беспорядочных выстрела из пистолета Макарова. И вот Сухумский городской суд под председательством судьи Беллы Хасая огласил приговор по делу. Перед этим в ходе прений сторон представитель гособвинения Нина Надаришвили попросила суд признать Алхаса Хагуша виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 «Незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов» и частью 4 статьи 105 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении 2 лиц, совершенное из хулиганских побуждений, общеопасным способом, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего Уголовного кодекса Абхазии и по совокупности преступлений назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Адвокат подсудимого Марина Таня попросила суд переквалифицировать одну из названных статей с умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на неумышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В последнем слове подсудимый произнес слова раскаяния и в очередной раз попросил прощения у потерпевших. Суд оставил статью УК прежней, но снизил срок лишения свободы на 1,5 года. Вот отрывок из приговора.
Рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Сухум уголовное дело по обвинению Хагуша Алхаса Энверовича. 24 мая 1985 года рождения, уроженца города Гудаута, гражданина ИРА с высшим образованием, женатого, работающего индивидуальным предпринимателем, проживающего по адресу город Гагра, улица Абазга, ранее несудимого. Суд приговорил по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Хагуша Е наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы без штрафа с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения Хагуша Е не изменять, оставить содержание под стражей. Срок наказания исчислять с 25 марта 2019 года за честь Хагуш срок отбытия наказания, время его содержания под стражей в период с 23 сентября 2018 года по 24 марта 2019 года. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке Верховный суд РА в течение 15 рабочих дней со дня составления полного текста приговора.
Полный текст приговора будет готов в среду 3 апреля. Алхаз Хагуш считается невиновным до вступления приговора в законную силу. Как водится, сразу же после первого появления сообщения о приговоре в СМИ, в абхазском интернет-сообществе развернулось его обсуждение. Вот несколько высказанных мнений. Случайно убил и покалечил или нет? Нельзя сказать, что преднамеренно, но вполне закономерно. Не пацан 15-летний не мог не понимать, что при стрельбе из боевого оружия в закрытом помещении вероятность поражения слишком велика. Плюс состояние опьянения как отягчающее обстоятельство. Плюс незаконное приобретение и так далее. Маловато дали. Конец цитаты. Суд, кроме деяния, еще рассматривает и личность подсудимого. Он не закоренелый преступник, не наркоман. Поэтому считаю данный срок вполне мотивированным. Конец цитаты. Согласен, если бы он эти 8,5 лет реально отбыл. Но он посидит пару лет на самом деле, и все. С учетом наших реалий, надо больше сразу давать, так как все равно больше половины срока никто не сидит. Конец цитаты. Пара лет — это сказки. Посидит половину срока, согласно закону. Не думаю, что сидение в нашей даже такой комфортной тюрьме — подарок для человека, не принадлежащего криминалитету. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.